новости.
В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия признала легитимность результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия». Глава государства напомнил, что поздравил Александра Лукашенко с победой. Президент также отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам выборов была заготовлена заранее. Продолжая тему выборов в Беларуси, Путин отметил, что в мире вообще не существует ничего идеального.
Ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере, но где угодно. Даже в природе нет ничего идеального. Хотя это наиболее совершенная, Богом созданная сфера. Да? Белорусские власти пригласили БДИЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах. У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны. Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все.
Напомню, выборы в Беларуси прошли 9 августа. По данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская чуть более 10%. Граждане, не согласные с итогами выборов, начали выходить на акции протеста. В Минске завершился протестный марш женщин, в котором приняли участие несколько тысяч демонстранток. По призыву оппозиции, женщины в бело-красно-белыми флагами, зонтиками и цветами в руках двинулись сегодня от Площади Победы в сторону Площади Независимости. Первоначально протестующие планировали пройти по одной из центральных магистралей города, проспект Независимости, однако путь им преградили микроавтобусы милиции, передает ТАСС. Сторонники оппозиции меняли маршрут из-за кордонов ОМОН, правоохранители стремились разделить колонны, периодически перекрывая улицы. Они также предупреждали собравшихся об административной ответственности за участие в несанкционированной акции. Однако почти никого не задерживали. Сообщалось о задержании нескольких журналистов западных изданий, но вечером они были отпущены. ТАСС также отмечает, что конфликтов с правоохранителями не было. В центре Лондона собрались тысячи протестующих против ограничений по COVID-19. На Трафальгарской площади в Лондоне более 10 тысяч противников ограничений. Об этом сообщает Daily Express. А по данным издания, многие протестующие держат плакаты против правил социального дистанцирования, обязательного ношения масок и вакцинирования от коронавируса. Почти никто из них не использует защитные средства. При этом в листовках, анонсирующих мероприятие, говорилось, что к протестующим присоединятся и выступят с речью лучшие профессиональные врачи и медсестры. Отмечается, что протестующие рассматривают меры изоляции, введенные для сдерживания коронавируса, как нарушение прав и свобод людей, пишет газета.ру. Как сообщалось ранее, около 38 тысяч человек приняли участие в протестах в Берлине против мер по коронавирусу и распространению новой сотовой сети 5G. В течение дня было арестовано около 300 человек, около 200 только перед посольством России. Россияне приобрели туры с кэшбэком на 1 400 000 000 рублей. О предварительных результатах сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, ведомство оценивает результат программы как позитивный, с учетом того, что она была запущена в беспрецедентно короткие сроки. Напомню, программа стартовала 21 августа и завершилась сегодня в полночь. Она призвана сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона. Обязательные условия – продолжительность тура или проживание в гостинице не меньше 4 ночей, стоимость путевки от 25 тысяч рублей. Кэшбэк составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Лидирует по объему продаж гостиниц с кэшбэком Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Крупнейшие за последние годы демонстрации с требованием к правительству расследовать обстоятельства самого большого в истории Маврикии нефтяного загрязнения, произошедшего в результате аварии японского судна, прошла в субботу в столице островного государства Порт-Луи. Об этом сообщила маврикийская газета «Марисиен». Дополнительным импульсом к мобилизации протестного движения стала фиксируемая с 26 августа гибель дельфинов в районе аварии. С минувшей среды по пятницу на один из пляжей на юго-востоке Маврикия волнами выбросил 39 дельфинов и 3 кита. Демонстранты утверждают, что правительство во главе с премьер-министром не проявило необходимой быстроты и энергичности в борьбе с экологической катастрофой. Некоторые активисты несли плакат с требованием отставки главы правительства. Танкер с 4000 тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе знаменитого морского заповедника «Голубая бухта». Официальные курсы валют: доллар 74,64, евро 88,74.
Погода.
В Санкт-Петербурге завтра до плюс 19, в Москве местами небольшие дожди и до 25 градусов.
Вести ФМ. Первое о главном.
Это Вести ФМ. Здравствуйте. Продолжаем далее повтор программы «Нацвопрос», эфир, который состоялся накануне вечером.
«Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа «Нацвопрос», программа о путешествиях по всему миру. Изучаем мир вместе с историком, кандидатом педагогических наук Маратом Сафаровым. Он в студии.
Да, Марат, приветствую, Евгений, приветствую наши дорогие радиослушатели. И действительно, вот «Нацвопрос» так или иначе касается путешествий, хотя у нас в эфире «Вести ФМ» несколько программ, так или иначе, связанных с географией, с нашей большой страной и зарубежьем. Ну, «Нацвопрос» регулярно обращается к теме этнотуризма. Вот сегодня, готовясь к эфиру, я посмотрел, что 2 года назад, в июле 2018 года, когда закончился чемпионат мира по футболу, мы тоже вот целый эфир, большую программу посвятили тому, как этнотуризм у нас развивается, какая статистика, динамика его есть. И такая, в общем-то, была оптимистическая программа, нацеленная на то, что вот будет лучше, будет больше. И действительно, 19-й прошлый год дал какие-то феноменальные показатели по внутреннему туризму, причем очень равномерно, распределенно он его показал. Это не только старые туристические центры, те, которые нам хорошо известны, там, например, наш Северный Кавказ, Русский Север. Понятно, что Центральный федеральный округ, проект «Золотое кольцо» никуда не подевался, да, только, значит, оживляется, и все больше и больше количество городов в себя вбирает, причем даже там существует определенная дискуссия, что может включаться в «Золотое кольцо», а что уже так немножечко, значит, является придуманным местными властями, не очень-то это еще и кольцо, да, и сложно это организовать в маршрут. Тем не менее, все это на пользу идет, и подключаются другие регионы, которые вроде, казалось бы, не славились своими туристическими продуктами, скажем так, и тоже они имеют тенденцию к росту. Ну вот одна такая статистическая информация этого года: Ростуризм проводил социологическое исследование, и оно показало, что более 80%, даже точнее сказать 88, почти 90% наших сограждан интересуются внутренним и этнотуризмом в частности. Это очень большой показатель, и сейчас, когда мы постепенно выходим из режима карантина, это наглядно видно. Допустим, вторая половина лета, ну, даже вот кто имеет свои аккаунты в соцсетях и имеет своих, значит, друзей, подписчиков и так далее, да, может визуально просто увидеть всю красоту большой России благодаря только небольшой выборке своих, значит, знакомых, друзей или тех людей, которых мы можем видеть в соцсетях, потому что это какая-то колоссальная география. Вот я за эти 2 дня увидел, значит, своих друзей, которые путешествуют не только в Санкт-Петербурге, что, в общем, ну, совершенно такой классический вариант, и я тоже этот вариант, конечно, в этом году использовал эту возможность, но и в Поволжье, или, например, вот в Дербенте, о котором мы сегодня во второй части программы поговорим. Дагестан, он постепенно отходит от очень серьезной своей проблемы, от беды, которая в этом году настигла всех нас, но в Дагестане была особенно острая борьба с пандемией, там затянулась, развернулась и очень проходила в жестких, очень серьезных тяжелых и даже трагических условиях, но вот со второй половины лета потихонечку и Дагестан оживает, и в том числе его культурная столица Дербент. Так что очень многие пункты, и Крым, конечно, тоже. Поэтому география колоссальная, потребности у людей очень большие, и они не только вызваны. Я понимаю, что есть скептики, которые сейчас скажут, и они есть, и, в общем-то,
что, мол, границы откроют,
и все, и, значит, все рухнет, и опять мы будем иметь какие-то цифры, там, не доходящие до 50%. Но реально это не так, на самом деле. Есть какие-то моменты, которые, ну, какие-то вот они константы, то есть они есть и существуют. Я думаю, что это Олимпиада 2014 года, которая очень серьезный интерес вызвала к югу России, потому что многие туристические проекты были задействованы, то есть они, может быть, были удалены от Сочи, но они как-то вот себя там проявили. Я имею в виду, например, этнотуризм в Краснодарском крае, я думаю, сегодня о нем мы можем поговорить. В этом году я тоже как раз-таки до пандемии смог убедиться лично в том, что это очень интересно. В окрестностях Сочи, вообще по Черноморскому побережью, что Сочи — это, конечно, море, но не только море. А это прежде всего чемпионат мира, ведь он очень грамотно был организован, он задействовал очень разные регионы. Ну вот, для примера, Мордовия, что мы знали о том, что происходит в этой небольшой республике, которая находится так близко от Москвы? Ну, считается, что из национальных республик это самое близко расположенное к Москве, буквально там 6-8 часов. А там своя очень интересная культура, и правительство Мордовии, предприниматели, общественность, краеведы, они как-то раз и очень быстро за такой короткий период, там буквально за полгода, они смогли предоставить продукт, который интересен не только для внутреннего использования внутририспубликанского, ну, не скучно говоря, грубо.
Кстати, Марат, можно задам вопрос, касаемо этнотуризма в целом? Вот в современной истории России, да, когда он начал зарождаться, это была такая коммерческая фишка, то есть предприниматели ставили юрту, там рядом верблюд, все, вот приезжайте, да, смотрите. А теперь это вот регионы уделяют этому такое большое внимание.
Да, безусловно, конечно, от простого к сложному, от какого-то примитива. Это прежде всего связано с тем, что и зарубежные компании, которые предоставляют похожие услуги, не только познавательные, паломнические и так далее, но именно и этнотуризм, они, в общем, очень активно развились, и теперь находиться, в общем-то, в этой конкурентной среде, границы-то откроются, они открываются уже, да, и мы уже можем посещать многие те государства, которые там еще месяц назад мы представить не могли, что уже так скоро это будет открыто. И они предоставляют очень активно услуги в области этнотуризма. Не только экскурсионные, но и такие прямо погружения фактически, такое включенное наблюдение, когда в течение нескольких дней ты можешь находиться в этнодеревне. И находиться же нам на таком примитивном уровне, ну, уже, во-первых, просто неприлично, во-вторых, люди, ну, они один-два раза убедились, и они туда не поедут. Кроме того, я думаю, что здесь очень серьезное значение имеет интернет и интернет-отзывы. Все-таки, как бы мы ни ориентировались,